«Радио Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Турция не останется без туристов. Венесуэла. Власти не собираются сдаваться после выборов. Администрация США и «Голос умеренных мусульман». И «Trigger Warning» или «Новое студенческое движение за душевный комфорт». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Московская гостиница «Swiss Hotel Красные холмы», здание которой принадлежит турецкой строительной компании «Энка», приостановила работу из-за введенных Россией санкций в отношении Турции. Это связано с ограничениями для турецкого бизнеса в России. В самой Турции гостиничный и туристический бизнес тоже пострадал из-за ограниченного потока российских туристов. Хотя потери подсчитывать пока сложно, сейчас и так не сезон. Но уже заметен и другой тренд. На Новый год в Турцию приехали довольно много туристов из стран Арабского Востока, рассказывает Елена Солнцева.
Новогодний Стамбул конкурирует со многими европейскими столицами мира. Несмотря на то, что новогодние праздники уже позади, новогодняя атмосфера царит на всех центральных улицах. Магазины, кафетерии, аптеки украшены мишурой и праздничными приветствиями, среди которых выделяются лозунги правящей исламистской партии, создателем которой является нынешний турецкий президент Реджеп Эрдоган. Правительство и мэрия выделяют рекордное количество средств на пропаганду своего партийного символа – лампочки, которая удачно вписывается в праздничную иллюминацию города. Зажженные лампочки партии справедливости украшают городские здания и магазины, владельцы которых стремятся всячески продемонстрировать свою лояльность по отношению к правящей партии, надеясь получить в ответ различного рода преференции и бонусы, которые помогут предпринимателям выжить в атмосфере кризиса, поразившего страну после того, как турецкая экономика оказалась отрезанной от российского рынка. Накануне новогодних праздников в стамбульских супермаркетах сметалось все – от свечей и кофеварок до предметов, которым довольно трудно найти применение в повседневной жизни. Сегодня в стамбульских супермаркетах полным-полно арабских туристов. Все 4- и 5-звездочные стамбульские отели заполнены приезжими из арабских стран. Вот что сказала мне Айше из Кувейта, которая впервые приехала в Стамбул на новогодние праздники вместе с семьей.
Для нас Новый год до сих пор остается абсолютно неизвестным праздником. А здесь все так красиво. У нас в домах не ставят елки, не устраивают ночных новогодних застолий, фейерверков, конфетти и праздничных подарков. Большинство у нас отправляются спать, как в любой обычный день.
Арабские туристы спасают от гибели туристический сектор страны, говорит мне стамбульский гид Осман, который продает туристические каталоги на оживленной стамбульской улице. После разразившегося кризиса в отношениях с Россией, турки в считанные дни потеряли почти всех россиян. Российские власти якобы в целях безопасности запретили полеты чартеров и в приказном порядке вывезли всех находящихся в Турции российских туристов. Встал жизненно важный вопрос о быстрой переориентации турецкого туризма, приносившего миллиарды долларов прибыли в год. Сторонники правящей исламистской партии «Справедливости», которая более 10 лет управляет страной, заявили, что состоятельные туристы из ближневосточных стран смогут с лихвой покрыть те убытки, которые понесла страна после разрыва экономических отношений с Россией. Власти пообещали выделить дополнительные кредиты и спонсировать строительство специальных халяльных отелей для мусульман. Опыт создания таких гостиниц был у Турции и раньше. Правда, такие отели нередко становились головной болью для представителей туристического сектора страны. Приезжие из арабских стран и верующие то и дело жаловались на несоответствие правилам Корана. Чтобы избежать нареканий верующих, Институт стандартизации еще в 2014 году установил жесткие правила, согласно которым владельцам гостиниц предписали разработать специальное меню, разделить зоны отдыха, оборудовать молельные комнаты и специально обустроить туалеты. На территории отеля должна находиться мечеть, отдельные плавательные бассейны для мужчин и женщин. Вот что говорит мне стамбульский гид Осман, который продает каталоги для арабских туристов.
Ошибочно полагать, что все туристические ресурсы Турции были сосредоточены на приеме российских туристов. Это не так. Были компании, которые целиком ориентировались на российский рынок. Они пострадали больше всего. Те, кто работал сугубо с российским рынком, сейчас переориентируются на другие направления. Туристическая отрасль готова снизить цены для туристов и направить все усилия на продвижение турецкого туристического бренда на восток. Турция превосходит основных конкурентов главным образом за счет предоставления высококачественного сервиса по разумным ценам.
Правда, находящаяся в оппозиции к власти Народно-республиканская партия, которая поддерживает светские идеи развития республики, выступает против засилья приезжих из исламских стран и призывает развивать туристические связи с Европой. Германия, где проживает самая многочисленная турецкая община, занимает первое место по посещению турецких курортов. В минувшем году Турцию посетили около 4,5 миллионов немецких туристов, многие из которых провели на турецких курортах не только летний, но и зимний сезон. Зимой отели в Анталии забиты пенсионерами из Европы. Здесь жизнь гораздо дешевле, к тому же свежие фрукты, говорит мне студент стамбульского вуза Айхан, который подрабатывает в одном из таких средиземноморских турецких отелей. Скопив к старости достаточную сумму, многие жители европейских стран стремятся в дешевую Турцию. Район курорта Алания многие в шутку называют «Малой Ирландией». За последние годы в окрестностях выросли настоящие ирландские деревни. Чистые скромные садики, стриженные газоны, ухоженные обустроенные домики и бары со знаменитым ирландским пивом. Студент стамбульского вуза Айхан говорит, что европейцы отличаются от русских туристов. Они более экономны, не тратят много средств на приобретение ненужных золотых украшений или дорогих меховых изделий, зато они ведут себя пристойно, не употребляют спиртное и не устраивают пьяные дебоши.
На фоне турецко-российского кризиса и хронического отсутствия российских туристов все громче звучат призывы к сближению со странами ЕС и скорейшей переориентации на европейские рынки. Многие турки хорошо помнят, как приехавшие в страну в 60-х годах прошлого века квалифицированные немецкие инженеры помогали осваивать Средиземноморское побережье и строить первые отели. Они привезли сюда новые технологии и квалифицированную обслугу.
После того, как турки потеряли более 4 миллионов российских туристов, многие эксперты предрекали скорую гибель туристического сектора страны. В средствах информации появились апокалиптические сообщения о закрытии десятка средиземноморских отелей, которые ориентировались исключительно на россиян. Однако накануне новогодних праздников центральная газета «Хюриет» заявила, что ситуация с закрытием турецкого туристического рынка еще слишком свежа, чтобы давать какой-то анализ и подсчитывать ущерб. Пока, конечно, многим не ясно, где взять необходимое количество туристов, которые неожиданно покинули Турцию. Но Турция – торговая страна, которая находится на перепутье многих морей, и традиции торговли, дипломатии и бизнеса здесь развиты со времен Османской империи. Индустриальная турецкая экономика и туризм будут переориентироваться на другие рынки, говорит мне стамбульский студент Института туризма Айхан.
Турецкие отели ожидали более миллиона новых туристов в этом году, отремонтировали часть устаревших зданий, приготовили дополнительно около 30 тысяч мест.
В Турции нет массовых протестов против закрывшей свои границы России. На улицах местные жители на редкость внимательны и заботливы, предлагают свою помощь туристам, говорят, что верят в скорейшее восстановление дружеских отношений с соседней страной. Взаимные обвинения и обиды, возникшие после того, как турецкие власти сбили нарушивший их границу российский военный самолет, все больше уходят в виртуальное пространство, становясь предметом насмешек в социальных сетях. Интернет-пользователи высмеивают не совсем адекватные заявления отдельных амбициозных российских политиков. Многие рисуют карикатуры на лидера партии ЛДПР, который ранее призывал нанести ракетно-ядерный удар по Стамбулу, заявив при этом, что город уничтожить очень легко, достаточно сбросить ядерную бомбу в Босфорский пролив, который находится в самом центре Стамбула и разделяет город на европейскую и азиатскую части. Стамбульский карикатурист Муса Карт говорит в интервью телеканалу НТВ, что такого рода продукция появляется в ответ на злобные репортажи, которые просачиваются в турецкую прессу со страниц российских газет.
Российские власти говорят, что в Турции отдыхать очень опасно. В случае с Египтом угроза безопасности туристов не была признана. Однако не стоит забывать о том, что именно в Египте произошел недавний теракт с российскими туристами, которые погибли в результате взрыва самолета над Синаем. Говорят о том, что в нашей стране кражи кошельков, сумочек и кредитных карточек достигли критической отметки. Турецкая полиция якобы настроена агрессивно против россиян и не хочет брать заявления у пострадавших туристов. Для того, чтобы составить протокол, требуется бесчисленное количество справок. Однако это не так, и многие россияне знают об этом.
Несмотря на призывы российских властей и различного рода угрозы российских политиков, турецкие власти не собираются вводить визовый режим для россиян и применять против них какие-то дополнительные санкции. Анкара надеется смягчить взаимную неприязнь и предотвратить развитие возможных рисков. Центральная турецкая газета «Милет» для преодоления российско-турецкого кризиса, например, предлагает задействовать общественную дипломатию, обратить внимание на общественные организации, культурные центры, ассоциации бизнесменов, которые могли бы выполнить эту миссию. А представители турецкого туризма и высших чиновничьих кругов пытаются уладить ситуацию своими силами. Министр культуры и туризма Турции Махир Унал на днях опубликовал обращение к россиянам на своей странице в Твиттер на русском, английском и турецком языках. Чиновник написал, что Турция остается в высшей степени безопасной страной, россияне прекрасно это знают и могут не опасаться ехать сюда. В новом году ограничения коснутся только представителей российской прессы, говорит мне стамбульский журналист Мер Петек.
Чтобы обуздать поток пропаганды и лжи, турецкие власти пошли на беспрецедентный шаг и резко ужесточили правила пребывания в стране российских журналистов. Введены новые правила для получения разрешения на работу на территории страны. В отношении журналистов, которые работают на территории Турции без разрешения, возможно применение различных мер наказания. Для получения разрешения на работу журналистам теперь необходимо предоставить в посольство ряд документов, в том числе письмо от руководства СМИ на турецком или английском языках, в котором должна быть указана цель визита, место и сроки посещения, а также имена тех, у кого будут брать интервью.
Во избежание различного рода провокаций, которые могут возникнуть из-за сложившейся политической ситуации между странами, хозяева многих средиземноморских отелей уже проводят политические семинары. Персонал призывают быть сдержанными, не задавать лишних вопросов и не разговаривать с туристами на сложные политические темы. Подобные меры были приняты в разгар боевых действий на востоке Украины, когда в одном и том же отеле отдыхали украинские и российские туристы, говорит менеджер средиземноморского отеля Джем Кылыч. Турки смогли организовать бесконфликтный отдых, несмотря на то, что на востоке Украины шла война, которую провоцировали и поддерживали российские власти. Руководство многих турецких отелей пошло на хитрость и стало селить россиян и приезжих из Украины в разные корпуса. Подобные меры окажутся эффективными и на этот раз, надеются многие работающие в сфере туризма Турки. В самый разгар политического кризиса между Россией и Турцией отдыхающие на средиземноморских курортах россияне отмечают сдержанное отношение со стороны турецкого персонала. Вот что говорит отдыхающая в Кемере Наталья из Петербурга.
В течение двух недель я отдыхала в Армас Резорт в Кемер. Отдыхом осталась довольна вообще просто. Все было потрясающе, супер. Мы хорошо очень отдохнули. Вот. И та ситуация, которая сейчас сложилась между Россией и Турцией, конечно, она несколько омрачила конец нашего отдыха. Но я думаю, что в течение последних там, многих лет у Турции были хорошие отношения с Россией. Да? И в конце концов наши политики в высших кругах, они в конце концов должны разобраться с этой ситуацией и прийти к какому-то мирному решению этого вопроса.
Турецкие власти верят, что выиграют битву за российских туристов, как это было в минувшем году после аннексии Крымского полуострова российскими войсками. Тогда российские власти призвали отказаться от поездок в Турцию и с целью привлечения туристов в Крым развернули масштабную идеологическую кампанию. Турецкие средства информации то и дело публиковали амбициозные заявления российских чиновников, которые взывали к чувствам долга и патриотизма, обещали выстроить инфраструктуру и потратить миллиарды долларов для того, чтобы сделать комфортным отдых людей. В самый разгар летнего сезона глава непризнанной Республики Крым Сергей Аксенов утверждал, что количество желающих посетить крымские курорты растет, а глава российского правительства Дмитрий Медведев обещал россиянам льготные путевки и заявил, что в Крым поедут около 2 миллионов российских туристов. Он также призвал российские авиакомпании существенно снизить цены на билеты, чтобы они были дешевле, чем в Турцию. Популярные российские интернет-ресурсы обещали, что в Крым поедут отдыхать не менее 4 миллионов россиян. Но энтузиазм россиян быстро угас после того, как побывавшие в Крыму соотечественники опубликовали в интернете реальные истории о том, что ожидает людей на отдыхе. О ситуации на Крымском полуострове рассказывает побывавший там турецкий бизнесмен Кемаль.
Как только власти Крыма заявили о том, что курорты полуострова с легкостью заменят Турцию, там произошла авария, и пока Крым живет на дизель-генератор. Энергоснабжение, скорее всего, восстановят, но имидж несколько подпорчен. Да и в целом, Крым с точки зрения климата, инфраструктуры и доступности хорошего сервиса не может заменить нашу страну. В лучшем случае, в течение нескольких летних месяцев.
Рекламная кампания «Крым-наш» по привлечению на полуостров российских туристов провалилась. Россияне все же отправились в Турцию, вопреки всем прогнозам российских властей, несмотря на всю агитационную кампанию, охватившей страну патриотизм и поддержку действий российских властей на Украине и аннексии Крыма. Министерство культуры и туризма Турции сообщило, что по количеству отдыхающих в минувший летний сезон россияне вышли на первое место, опередив даже немецких и голландских туристов. В Турцию поехали также и те, кто отказался от поездок в Европу из-за резкого повышения курса евро, общеполитической ситуации в стране и сообщений о санкциях Запада, писала центральная газета «Сабах». Служащая стамбульской туристической компании «Айши» объясняет это следующим.
Так сложилось, что русские привыкли не доверять властям, которые обманывают их в целях получения политических дивидендов. Такая привычка сохранилась со времен Холодной войны, когда газеты были единственным источником информации и распространяли пропагандистские материалы, как объективную информацию. Уверена, что в этом летнем сезоне будет затишье, но потом все политические дискуссии утихнут, турецкие отели скинут цены, и в Турцию поедет много российских туристов.
Мнение служащей стамбульской туристической компании разделяют многие турецкие эксперты. Конечно же, российские туристы не смогут пойти против решения правительства РФ, но будут использовать для выезда за рубеж различного рода лазейки при помощи белорусских туроператоров, например, или перейдут на индивидуальные туры, как это случилось накануне этого Нового года, когда многие российские туристы стали запрашивать Стамбул, Каппадокию, Измир, несмотря на общее негативное отношение к Турции. По мнению турецких операторов, это в первую очередь представители среднего класса, хорошо информированные о Турции, много раз посещавшие страну, которые пытаются устроить отдых своими силами и не хотят страдать от политических разборок. Телеканал CNN Turk сообщил, что накануне новогодних праздников, несмотря на запреты российских властей, десятки отважных российских туристов отправились в индивидуальные новогодние туры в турецкий город Демре на побережье Средиземного моря, где некогда проживал святой Николай Угодник, бывший епископом Ликийского города Мира.
О том, как Турция пытается переориентировать туристический бизнес на Арабский Восток, рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В Венесуэле сторонники так называемой боливарианской революции социализма 21 века, потерпевшие поражение на выборах 6 декабря, вовсе не собираются сдавать свои позиции. Они принимают меры, чтобы ограничить права и возможности нового парламента, который оказался в руках демократической оппозиции. Рассказывает Виктор Черецкий.
В демократических странах парламент предыдущего созыва обычно распускается до выборов и, разумеется, после выборов, в период формирования нового законодательного органа, бывшие депутаты не имеют права принимать какие-либо решения. В Венесуэле подобное положение игнорируется. Новый парламент, Национальная ассамблея, на две трети состоящий из депутатов-оппозиционеров, приступил к работе 5 января. Ну а старый, где доминируют боливарианцы, сторонники президента Николаса Мадуро, пользуясь месячным переходным периодом, развернул бурную деятельность. Он, к примеру, в срочном порядке заменил не особо преданных идеям социализма членов Верховного суда на 13 особо преданных. Их снабдили не менее верными заместителями в количестве 21 человека. Зачем потребовалась подобная спешка? Дело в том, что Верховный суд в Венесуэле наделен правом блокировать законы и решения, принимаемые парламентом. Так что режим, похоже, готовится с помощью этого органа торпедировать работу депутатов-оппозиционеров. Назначение новых судей вызвало возмущение венесуэльских демократов. Депутат от оппозиции Андрес Веласкес.
Это, без сомнения, незаконное, бессовестное решение. Нельзя назначать судей голосами депутатов практически несуществующей Национальной Ассамблеи. Нельзя, потому что уже избрана новая Национальная Ассамблея.
Аналогичного мнения о назначении новых членов Верховного Суда придерживаются и независимые эксперты. Они полагают, что решение бывшего парламента можно будет оспорить в новой Национальной Ассамблее. Во всяком случае, для этого есть соответствующее положение Венесуэльской Конституции. Профессор права из Каракаса Рене Молина.
Эти действия представляют собой грубое нарушение Конституции. Ее 25-я статья предусматривает возможность отменить любое подобное решение и наказать должностных лиц, нарушивших законодательство. Так что новый парламент вправе пересмотреть назначение судей и привлечь к ответственности инициаторов этой затеи. Их непременно следует наказать, поскольку речь идет о противозаконных деяниях.
Парламент произвел еще одно назначение. На должность защитницы народа или уполномоченной по правам человека назначена судья Сусана Барейрос, получившая печальную известность в ходе процесса над оппозиционным лидером Леопольдо Лопесом. Нынешняя главная правозащитница Венесуэлы приговорила политика по откровенно сфабрикованным обвинениям к 14 годам тюрьмы. Ее назначение оппозиция характеризовала как издевательство над здравым смыслом. Член руководства партии «Демократическое действие» Григорио Рамос.
Нам представляется недопустимым подобное решение. Мы не понимаем, кому пришло в голову назначить правозащитницей даму, постоянно нарушавшую права человека. Взять хотя бы процесс над Леопольдо Лопесом, который судья превратила в политическое шоу, в подлинный вызов демократии. Это назначение не выдерживает никакой критики.
Что касается обновленного Верховного Суда, то он тут же взялся за работу, хотя до 7 января формально находился на рождественских каникулах. Суд первым делом продлил, вопреки закону, полномочия старого парламента вплоть до 5 января. Кроме того, по иску Единой социалистической партии Венесуэлы, партии власти, он оспорил законность депутатских мандатов трех представителей оппозиции. Якобы при их избрании были допущены грубые нарушения закона о выборах. Бланка де Леон, бывший член Верховного суда, доктор права.
Мне кажется, что готовится очередное противозаконное деяние властей. Как они могут что-либо пересматривать, когда выборы проходили по определенным ими же правилам? Они все сделали для того, чтобы победить на этих выборах, но не победили. А теперь, после победы оппозиции, выясняется, что где-то что-то не так, хотя результаты выборов уже всеми признаны.
Действия на законодательном уровне венесуэльские власти поддерживают уличными выступлениями своих сторонников. Митинги проходят в Каракасе и других городах. Перед сторонниками власти ставится задача заклеймить врагов боливарианской революции. Ведь враги в лице фашистов и безродных космополитов, как власти именуют венесуэльских демократов, получив обманом места в парламенте, теперь якобы попытаются отнять у народа его великие революционные завоевания. А действуют эти самые космополиты исключительно на деньги и по наущению международного империализма. Страсти на митингах подогревает сам президент Мадуро.
Мы оказались перед лицом навязанного нам политического кризиса, выход из которого может быть двояким. Это фашистский контрреволюционный переворот или же обновленная революция. Революция глубокая, радикальная, народная, на пути к социализму. Нам предстоит выбрать одно из двух.
Что думают о подобных высказываниях Мадуро, его выпадах против оппозиции и его угрозах устроить новую, еще более радикальную революцию венесуэльские демократы? Говорит общественная деятельница Митси Каприлис, супруга мэра Каракаса, оппозиционера Антонио Ледесмы.
Мне хотелось бы поговорить с президентом Мадуро. Я бы напомнила ему, что он является президентом всех венесуэльцев, включая тех, кто относит себя к оппозиции. Он обязан поддерживать с ними хотя бы словесный диалог, не прибегать к постоянным оскорблениям и угрозам. Мы, оппозиционеры, невиновны в бедах страны. Не мы породили всеобщий дефицит. Не по нашей вине людям приходится сутками стоять в очередях за всем подряд. Не мы виноваты в плачевном состоянии медицинского обслуживания, когда на прием к врачу невозможно записаться. Я бы попросила Мадуро проявить здравый смысл, отбросить свою агрессивность, ведь мы живем в одной стране. Почему мы не можем общаться нормально? Почему он нас постоянно оскорбляет? Венесуэла так дальше жить не может.
Действительно, в отличие от президента Мадуро, венесуэльская оппозиция настроена мирно. Она не плетет заговоры, не собирается брать штурмом президентский дворец Мирафлорес, не лишать президента власти насильственным путем. Оппозиция делает ставку исключительно на политическую борьбу. А победу над правящим режимом, по мнению венесуэльских демократов, им может обеспечить лишь поддержка народа. Один из лидеров оппозиции – Энрике Каприлес.
Наша страна переживает худший кризис за всю свою историю. Никогда Венесуэла не находилась по вине своих правителей в столь плачевной социально-экономической ситуации. Но венесуэльцы не восстают, не прибегают к насилию. Они предпочитают решать будущее страны путем голосования. На выборах наш народ ясно дал понять, что хочет перемен. Поэтому мы призываем к единению людей всех слоев общества, желающих жить в условиях социального мира и демократии. Только так мы сможем изменить ситуацию и начать решать наши проблемы.
Идея ненасильственного перехода власти в Венесуэле к оппозиции находит поддержку международной общественности. Статья, опубликованная в испанской газете «Паис», нобелевский лауреат, писатель и общественный деятель Марио Варгас Льоса отмечает, что подобный путь вполне возможен, учитывая нейтралитет венесуэльской армии, обеспечившей порядок на выборах и не давшей сторонникам режима фальсифицировать их результаты.
О том, как сторонники боливарианской революции в Венесуэле пытаются остаться у власти, рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода». Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Американское правительство подчеркивает, что мусульмане мира разделяют ценности и заботы людей других вероисповеданий. Таких в мусульманском сообществе большинство, но голос их зачастую остается неуслышанным. Такое мнение высказал в ходе брифинга для иностранных журналистов, аккредитованных в Вашингтоне, специальный представитель Госдепартамента США по делам мусульманских общин Шарик Зафар, рассказывает Владимир Абаринов.
Шарик Зафар родился в Пакистане и переехал в США вместе с семьей, будучи ребенком. По профессии он юрист, выпускник Техасского университета. До Госдепартамента он работал в Совете национальной безопасности и Национальном контртеррористическом центре. На свою нынешнюю должность Шарик Зафар был назначен президентом Обамой в июле 2014 года. О том, чем он занимается на своем посту и в чем видит свои задачи, он рассказал в своем вступительном слове.
Во всем мире насчитывается примерно 1 миллиард 600 миллионов мусульман, и в большинстве своем их волнует то же самое, что и всех остальных. Рост экономики, наличие рабочих мест, чистота окружающей среды, климат, мир и безопасность. Так что их заботы – это американские заботы. Моя обязанность – ездить в страны, где преобладают мусульмане, такие как Индонезия, Малайзия, а также взаимодействовать с общинами мусульманского меньшинства в Европе, искать пути, как мы можем работать сообща. Особое внимание я уделю содействию предпринимательству. Во многих регионах мусульманского мира средний возраст населения моложе 30 лет. Им всем нужна работа. Как правило, их не нанимает правительство или крупные корпорации. Поэтому мы намерены поощрять развитие малого и среднего бизнеса. Это очень важно. Я также занимаюсь креативной экономикой, например, киноиндустрией и телевидением. Причина не только в том, что эти отрасли создают рабочие места. Огромное значение имеет еще и то, что мусульмане таким образом обретают свой голос. Не только для того, чтобы рассказать свою историю, но и чтобы отвлечь внимание от негативной пропаганды. К примеру, нас убеждают, что мусульмане не могут стать полноценными гражданами Европы. Я эту позицию отвергаю. Я считаю, что мусульмане способны полностью интегрироваться в европейское общество. Но есть экстремистские и другие группы, которые говорят: «Нет, не способны». Мусульманские женщины не должны работать, они не должны иметь равные с мужчинами возможности в образовании и других сферах. Мы против такого подхода. Поэтому у нас есть предпринимательские программы с участием женщин. Печальная истина состоит в том, что там есть много и плохого. И поэтому я должен не только делиться позитивной информацией, но и давать возможность мусульманским общинам, особенно молодежи, говорить своим собственным голосом. Мы делаем это с помощью программ развития предпринимательства, программ с участием средств информации, программ обучения. И, наконец, проблема воинствующего экстремизма. Экстремисты нацелены на мусульманские общины, на вербовку и радикализацию их членов. Предмет их особого внимания – молодые люди, с которыми они обращаются через социальные сети. Они ищут молодежь с уязвимыми местами. Часто родители не имеют ни малейшего представления, что там происходит. Поэтому первое, что мы должны сделать, это поставить в известность родителей и религиозных лидеров, которые подчас не знают об изощренных методах вербовки и радикализации, особенно с использованием новых средств передачи информации из социальных сетей. Как должностному лицу американского правительства, мне не очень-то верят, когда я говорю об исламе, несмотря на то, что как частное лицо я мусульманин. Я не богослов, есть религиозные лидеры, члены общины, родители, гражданское общество. Вот они готовы вступить в эту идеологическую борьбу, и им есть что сказать. Наша работа состоит не в том, чтобы говорить за них, а в том, чтобы помочь им говорить самим.
Один из вопросов касался приема сирийских беженцев. США пообещали принять довольно скромное по сравнению со странами Европы число беженцев – всего 10 тысяч. Но и это решение вызвало бурное неудовольствие тех политиков-республиканцев, которые в каждом мусульманине видят потенциального террориста. Шарик Зафар категорически не согласен с этими критиками.
Соединенные Штаты взяли на себя обязательство принимать беженцев. Президент Обама, государственный секретарь заявили об этом со всей определенностью, и мне к их словам нечего добавить, кроме того, что из всех категорий лиц, переселяющихся в Соединенные Штаты, беженцы проходят самую строгую проверку. Это во-первых. Во-вторых, президент Обама ясно сказал, что нетерпимость, а она, к сожалению, существует повсюду, что нетерпимость по отношению к мусульманам и исламофобские заявления играют на руку ИГИЛу, поскольку подтверждают их пропаганду, которая гласит, что Соединенные Штаты – враг ислама и мусульман. Это просто неправда. Политика американского правительства не направлена против ислама. Этого никогда не было и никогда не будет. Президент Обама неоднократно заявлял, что мусульмане – неотъемлемая часть американского общества. Он сказал, что когда дело касается ислама в Соединенных Штатах, это не они и мы, это только мы. Но вы правы. Если есть такие заявления, вне всякого сомнения, террористические группы стараются ими воспользоваться, потому что они подтверждают их взгляд на вещи. Вот почему так важно для государственных служащих, а также активистов гражданского общества и религиозных лидеров отвечать на эти выпады. Зачастую, когда вы слышите негативную риторику такого сорта, именно она попадает в заголовки новостей, и это понятно. Но это далеко не вся история. Тысяча раввинов США подписала письмо в поддержку приема мусульманских беженцев из Сирии. Недавно католическая благотворительная организация получила взнос от синагоги в штате Индиана, предназначенный на обустройство там семьи мусульманских беженцев из Сирии. То есть евреи помогают христианам принимать мусульман. Вот это по-американски. И моя задача — донести эту историю, откровенно говоря, вполне обычную, такое происходит постоянно, донести ее до мусульманской общественности. Потому что есть экстремисты, которым выгодна такая риторика вражды. А мы со своей стороны должны убеждать, что эти высказывания далеко не в полной мере выражают позицию Америки. Эту позицию выражает 7-летний мальчик из Техаса, который разбил свою копилку и отнес все свои сбережения в мечеть, пострадавшую от вандализма. Это американская история, которая заслуживает, чтобы они узнали.
Шарик Зафар считает государственную пропаганду неэффективной. По его мнению, необходимо создать условия, при которых влиятельные члены мусульманских общин сами будут противостоять сохранилась идеология экстремизма.
Государственный департамент относится к своей роли очень серьезно, и когда он говорит о борьбе с терроризмом, о противодействии экстремизму, первое, что мы должны делать, это оказывать поддержку нашим партнерам, будь то в Ираке, в Сирии, по всему миру, арабские государства, другие страны с мусульманским большинством и, конечно, наши европейские союзники по НАТО, мы поддерживаем их и работаем в тесной координации с ними. Это относится и к пресечению финансирования терроризма, и к ограничению передвижения экстремистов, и к военной поддержке. Все это мы делаем совместно. Сфера, в которой работаю я и которая, полагаю, нуждается в постоянном внимании, это противодействие агрессивной экстремистской идеологии. Президент высказался однозначно. В этом нашими партнерами являются мусульманские страны и вообще все мусульмане. Солдаты-мусульмане сражаются и умирают в боевых действиях против экстремистов. Но мы все должны делать больше. Мусульманские общины должны делать больше в области контрпропаганды. Недостаточно просто осудить насилие. Мы должны подорвать и дискредитировать эту идеологию. Как это сделать? Это трудно, потому что часто правительствам не хватает авторитета. А экстремисты говорят на языке, который молодежь понимает. Традиционный клирик или имам может произнести очень хорошую проповедь, но это не тот язык, который привлекает молодежь. Террористы понимают это. Вот почему они используют короткие видеоклипы, наводняют социальные сети. Они говорят с молодежью на их языке, пользуются платформами, которыми пользуется она. Мы признаем, что доверие к нам ограничено, но сознаем и огромный потенциал создания возможности говорить для других. Ищем способы повлиять на гражданское общество и укрепить его институты. Наша задача не в том, чтобы придумать свои аргументы, потому что у нас, во-первых, церковь не отделена от государства, а во-вторых, мы говорим от имени государства, к которому относятся с недоверием. И я все больше убеждаюсь в том, что наша задача выдвинуть на первый план лидеров гражданского общества, религиозных лидеров. Это будет наиболее эффективно.
По сравнению с некоторыми европейскими странами, в США мусульмане чувствуют себя достаточно комфортно. Может быть, Америке стоит научить европейцев обращению с эмигрантами, объяснить, что такое плавильный котел? Шарик Зафар охотно рассуждает о плавильном котле, но воздерживается от советов и поучений.
Как иммигрант, родившийся за границей, я считаю, лучшее решение, которое принял мой отец, кроме того, что женился на моей матери, это решение переехать сюда. Я благодарю его каждый день за это. Я горжусь тем, что я американец. В тот момент, когда моя жена стала американкой, она получила все права, какими пользуется любой гражданин Америки. Это не важно, что она стала американкой, будучи уже взрослым человеком. Мы нация иммигрантов. Иммигранты вносят огромный вклад в американскую жизнь. Если вы посмотрите на некоторые статистические данные, то увидите, что, например, в Кремниевой долине количество стартапов, созданных иммигрантами из таких стран, как Индия и Китай, составляет что-то около 30 или 40%. Так иммигранты способствуют улучшению американской жизни, делают ее богаче каждый день в каждом штате. В Соединенных Штатах все религии, национальности, племена, этносы, верования составляют целое наше гражданское общество. И это наше национальное достояние. Это разнообразие укрепляет нас. На государственной печати Соединенных Штатов имеется латинский девиз, который означает «из многих единое». В этом наша реальная сила. Инновации Кремниевой долины, других частей страны, Техаса, Флориды, Нью-Йорка — это прямой результат нашей способности привлекать лучшие и самые яркие умы со всего мира, дать людям шанс, возможность проявить свои способности. Это относится и к беженцам. Но вопрос интеграции в общество — это улица с двусторонним движением. Конечно, для иммигрантов важно интегрироваться, выучить язык, стать своими, чтобы в полной мере участвовать в жизни общества, голосовать, организовывать, подчиняться закону, как подчиняются ему все американцы. Но и правительство должно обеспечить всем равный доступ к образованию, к рынкам труда. Это обоюдный процесс. Никакая страна не идеальна. Все мы можем делать свое дело лучше. Соединенные Штаты, разумеется, привержены приему иммигрантов, стараются предоставить им образование, навыки и средства для интеграции. Мы делаем это, потому что знаем, что это идет на благо Соединенных Штатов. Мы сотрудничаем по этим вопросам со многими нашими партнерами, в том числе в Европе. Как специальный представитель, я взаимодействую с европейскими мусульманскими общинами, общался с молодыми мусульманами Франции, которые считают себя французами. Они и есть французы, с британскими мусульманами, которые считают, что они британцы, и в то же время мусульмане. И здесь нет никакого противоречия или парадокса. Вы можете быть и тем, и другим. Утверждение, что ты должен выбрать, европеец ты или мусульманин, не соответствует действительности. Это ложный выбор. И я знаю, что политика многих европейских стран именно такова. Так что не нам поучать другие страны. Скорее, это для нас, всех тех стран, которые верят в значение интеграции мигрантов, повод работать сообща. И я думаю, что это общая задача, и я жду продолжения работы над этой проблемой с нашими европейскими союзниками.
Это был Шарик Зафар, специальный представитель Госдепартамента США по делам мусульманских общин.
За брифингом специального представителя Госдепартамента США по делам мусульманских общин следил Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». Среди американских студентов становится популярным выражение «trigger warning». «Trigger» — спусковой крючок. «Warning» — предупреждение. А о том, какое отношение это имеет к студентам, рассказывает Марина Ефимова.
Невдалеке от городских стен Энны был глубокий пруд. Так начинает Овидий свою версию мифа о похищении юной богини плодородия Персефоны, владыкой подземного царства Плутоном. Персефона резвилась на лугу у пруда, собирала фиалки и лилии и с детской резвостью наполняла цветами подол своей туники, торопясь собрать больше, чем подружки. Ее увидел Плутон и почти в то же мгновение возжелал ее и овладел ею. Вот как стремительна любовь. Конец цитаты. Миф о Персефоне, переписанный и изображенный сотнями поэтов и художников, получил во многих университетах нынешней Америки новый статус. Статус материала, который может вызвать шок у чувствительного студента и потому требует предварительного предупреждения. Trigger warning. Выражение это пришло в университеты из практики лечения психических травм солдат-ветеранов и переводится так: «Предупреждение. Может сработать спусковой крючок». Требование предупреждать студентов о шокирующих произведениях литературы предъявили в апреле 2015 года 4 студентки-афроамериканки Колумбийского университета, члены Совета по делам мультикультурализма. Вот их резоны.
«Метаморфозы Овидия», как многие тексты западной литературы, содержат шокирующие истории о насилии, о подавлении одних людей другими, об исключительности одних и ничтожности других, то есть истории, обидные и унизительные для студентов, которые сами были жертвами насилия, для студентов из бедных семей и для студентов, представляющих различные расы.
Это нелепое требование студенток одного из самых престижных университетов не исключение. Вот что пишут в журнале «Атлантик» два автора. Президент Фонда индивидуального права в сфере образования Грег Лукьянов и профессор NYU Джонатан Хайт в статье «Убаюкивание американского разума».
Странное движение началось несколько лет назад в университетах Америки по инициативе студентов. Его цель – истребление на кампусах любых текстов и вообще слов, идей, намеков и шуток, которые могли бы показаться кому-то обидными или огорчительными.
В университете Ратгерс студентка письменно потребовала наложить триггер-ворнинг на роман Фицджеральда «Великий Гэтсби», поскольку в нем описаны убийства, самоубийства и домашнее насилие. Статья Эдварда Шлоссера в журнале «Атлантик» называется «Я либеральный профессор, и я в ужасе от своих студентов». Автор объясняет, что пишет под псевдонимом из страха потерять место в университете.
«Я знал адъюнкт-профессора, с которым университет не продлил контракт по требованию студентов, возмущенных тем, что он включил в учебную программу тексты Марка Твена, оскорбительные для некоторых студентов. Когда профессор сказал студентам, что автор именно это и имел в виду, огорчить читателя, студенты пришли в ярость. После этого я исключил из своей программы многие тексты, начиная с Эптона Синклера и кончая феминисткой Ткасик. И я был не единственным, кто испугался».
Еще пример из личной жизни. Мой зять, журналист, учится на курсах повышения квалификации в Колумбийском университете. Недавно профессор сказал, что собирается обсудить на лекции документальный фильм о теракте 2001 года «9/11». но предупредил, что в фильме есть сцены, могущие вызвать шок, а поэтому чувствительные курсанты могут его не смотреть и не обсуждать. «Если уж журналисты будут беречь свой душевный комфорт», — возмущался мой зять, — «то кто же будет тогда расследовать трагедии и преступления?» В чем причины беспримерной чувствительности студентов? Об этом сотрудник Фонда индивидуальных прав в сфере высшего образования Ари Кон.
We are raising our children to think that they are not equipped.
Мы не приучаем детей к столкновению с мнениями, не совпадающими с теми, к которым они привыкли в семьях. Люди, думающие по-другому, кажутся им враждебными и опасными. Они просто перестают с ними общаться. Они не учатся спорить и отстаивать свое мнение без обид и враждебности. А в университете они оказываются среди людей из других стран, из других слоев общества, чувствуют себя беспомощными, обиженными и бегут за защитой к администрации.
Как ни странно, администрация университетов поддается их требованиям. Оберлинский колледж опубликовал официальный документ, предписывающий профессорам проверять предлагаемые студентам материалы на расизм, сексизм, гетеросексизм, классизм, эблиизм, сиссексизм и другие идеи, основанные на привилегиях одних и подавлении других. Материалы, содержащие такие идеи, могут быть исключены из программы обучения. Конец цитаты. Для несведущих. Классизм – дискриминационное отношение, основанное на признании социальных и экономических различий между классами общества. Эблиизм – предвзятое отношение к людям с физическими недостатками. Сиссексизм – это предпочтение нормы в определении пола, в ущерб, кажется, трансвеститам. Мистер Кон, нынешнее явление суперчувствительности и обидчивости, оно характерно только для университетов или по всей стране в целом?
Well, I think it's probably both.
И там, я думаю. В основе лежит главный принцип теперешнего воспитания – не допустить в своей жизни провалов. Во главе угла успех. Но если ты с детства избегаешь провалов, ты не учишься из них выкарабкиваться. Любое несогласие приобретает преувеличенные размеры, потому что если ты потерпишь поражение в споре, это стыдный провал и болезненный опыт. В том, что касается университетов, серьезная часть вины лежит на администрации, которая поддается давлению самых беспомощных студентов, не разрешает спорить с ними, подтрунивать над ними и пытается защитить их от сложных идей. С другой стороны, часто профессора сочувствуют страданиям студентов, верят их чувствам и пытаются им помочь.
Одновременно с термином «trigger warning» по университетам разошелся и другой термин – «микроагрессия». Например, если студента азиатского происхождения спросить, где вы родились, это микроагрессия, так как подобный вопрос может быть намеком на то, что этот студент – не настоящий американец. Дэвид Кол пишет в книжном обозрении в статье «Йель. Сила слова».
В Йельском университете произошел громкий скандал в канун праздника Хэллоуин. Администрация выпустила предупреждение не надевать провокационные карнавальные костюмы, которые, по мнению администрации, могут нарушить чувство общности коллектива, вызвав подозрения в неуважении или насмешки над расой, религиозными убеждениями, национальностью и сексуальными наклонностями. Конец цитаты. Профессор Кристакис обменялась имейлами с несколькими студентами, обсуждая преувеличенные меры предосторожности и предполагая, что безобидным шуткам и даже насмешкам надо оставить место на карнавале. Ее мнение стало известно, и несколько студентов потребовали увольнения Кристакис за, по их словам, завуалированный призыв надевать российские костюмы. Кристакис в университете все же оставили после протестов юристов, напомнивших администрации о первой поправке к Конституции, о свободе слова.
В статье Лукьянова и Хайта «Убаюкивание американского разума» описан другой случай 2013 года в Университете Центральной Флориды.
Профессор-экономист Янг, корейского происхождения, увидев, что все его студенты мучаются с трудным материалом, сказал: «Глядя на ваши страдания, я чувствую себя убийцей, устроившим массовый отстрел». Профессор был отстранен от занятий после того, как студентка пожаловалась в деканат на его угрожающие комментарии. Ее сокурсники объяснили в деканате, что это была шутка. Тем не менее, администрация потребовала удостоверения от психиатра, что профессор не представляет опасности для университета, и только после этого он был снова допущен к занятиям.
Не слишком ли простоваты эти суперчувствительные студенты для университетов? Я спросила об этом профессора-юриста Дженнифер Сук, у которой недавно студенты потребовали заменить принятый, но мрачный термин «законы об изнасиловании» более мягким термином «законы о применении силы».
Если вы имеете в виду низкий интеллектуальный уровень сверхчувствительных студентов, то это не тот случай. Новые требования о триггер-ворнинг, о запрещенности микроагрессии, о так называемом безопасном пространстве предъявляются студентами лучших университетов. Они достаточно интеллектуальны и вполне подготовлены к восприятию тех материалов, против которых возражают. Нет, дело, видимо, в культурном влиянии общества на эмоции молодежи в последние 10 лет. Причины не ясны, но с этими явлениями надо бороться, потому что если студенты будут так бояться любого огорчения и конфликта, то высшему образованию не выполнить своей главной задачи – подготовки студентов к решению проблемы общества. Ведь такая деятельность включает в себя много конфликтов и огорчений.
Кстати, об упомянутых безопасных пространствах – «safe spaces». В газете «Нью-Йорк Таймс» в статье «В колледж прятаться от страшных идей» Джудит Шулевец пишет, что во многих университетах 1-2 аудитории отводятся для того, чтобы обиженные могли там успокоиться. Там есть питье, модные журналы, телевизор с мультфильмами. Однако в Колумбийском университете студенты-энтузиасты начали агрессивное внедрение самой идеи безопасного пространства. Они раздавали листовки, призывая студентов наклеить на окна общежития объявление «Эта комната – безопасное пространство». Их цель – научить доброте. Студент Адам Шапира поместил в студенческой газете свой публичный отказ.
Когда идея безопасного пространства связана с лечением людей психически травмированных, это достойная миссия. Но здесь, в университете, это менталитет, который проникает в классы, вынуждая и профессоров, и студентов бояться сказать хоть что-нибудь, что потенциально может задеть чьи-то чувства. Но моя комната будет опасным пространством, потому что я не представляю себе, как вы можете сделать терапевтически безопасное пространство еще и интеллектуальным.
Активный протест суперчувствительных студентов направлен против иронии и сарказма. Лукьянов и Хайт описывают историю студента Мичиганского университета Омара Махмуда, написавшего в студенческую газету сатирическую заметку о том, что любая шутка на кампусе считается микроагрессией. Его исключили из редколлегии, а группа студенток забросала двери его комнаты яйцами и залепила жвачкой. Запрет на юмор так суров, что несколько известных комиков отменили свои выступления в университетах. А ведь в самом движении обидчивых студентов много смешного. Читаем у Лукьянова.
Группа студентов Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе устроила обструкцию профессору Валу Расту. Ему прочли письмо о расовой дискриминации, в котором были прозрачные намеки и на него. Дело в том, что, проверяя домашние работы, он исправил ошибку студентки, написавшей слово «туземной» с большой буквы. Замену большой буквы на маленькую студенты расценили как оскорбление идеологии этой студентки индианки.
А в Колумбийском университете студенты призвали к созданию спецпрограммы обучения профессоров бережному отношению к студенческой индивидуальности. Надо признаться, у меня есть сомнения в беспомощности и суперчувствительности протестующих студентов. Слишком часто они бывают грубы и агрессивны. Часто их главное чувство не обида, а ярость. Одним из самых вопиющих стал случай, описанный в частности Дэвидом Колом в книжном обозрении. Профессора, пытавшегося убедить студентов считаться с мнением других людей, возмущенная студентка-афроамериканка просто послала матом. Администрация ее оправдала, так как причиной ее грубости было страдание.
Это случилось в Йейле. Действительно, студенты часто убеждены, что знают истину в последней инстанции. Слишком убеждены. Их ограниченность, отсутствие сомнений и неспособность слушать несогласных. А администрация и профессора часто боятся конфликтов со студентами, зная, как быстро любая конфронтация попадает в печать и как скоропалительно формируется общественное мнение. А любое обвинение в том, что они покрывают расовую или сексуальную дискриминацию, может грозить им увольнением. Мы не можем запретить студентам обижаться и жаловаться. По нашим законам студенты имеют право предъявлять свои требования, так что единственный путь – переубеждать и перевоспитывать. Это долгий процесс, и тут мало что можно сделать немедленно.
Лукьянов и Хайт заканчивают статью цитатой из Джефферсона. «Университет, — сказал великий отец-основатель Соединенных Штатов, — есть институт, основанный на неограниченной свободе человеческого разума». Возможно, авторы не знали, что студенты университета Миссури написали петицию с требованием убрать статую Джефферсона, уже покрытую надписями «рабовладелец», «расист», «насильник». Так студенты интерпретируют факт, что Джефферсон много лет прожил с черной рабыней и стал отцом ее детей, которым дал свободу. А мне хочется закончить программу словами юриста Харви Сильвергейта из статьи «Либералы убивают искусство». «Суперчувствительность к психологической травме, наносимой мнением других людей, — пишет он, — стала новой формой разрушения, которая распространяется со скоростью инфекции». То, что должно быть предметом шуток, становится предметом глубокомысленного академического обсуждения. Мы должны сделать все, чтобы целое поколение студентов не впитало это искаженное представление о своих правах и о справедливости, которое в университетах уже становится догмой.
О новом движении среди американских студентов рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.